მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает Радио Свобода, программа «Лицом к событию». Здравствуйте. Печальные, трагические, ужасные события происходят сегодня в Брюсселе. Вслед за Парижем подвергся этот город террористической атаке. Очень серьезной, очень мощной. Два взрыва в аэропорту, один взрыв в метро. На эту минуту известно о 30 погибших. Будем обсуждать, что произошло, можно ли было предотвратить. И что делать дальше со всем этим. Я представляю вам гостей нашей программы. С нами Григорий Трофимчук. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Григорий – политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития. Вот моделировать. Вот можно ли было намоделировать то, что мы сегодня увидели в Брюсселе? Как вы считаете, Григорий, я буду последовательно представлять гостей, но первое, что я, конечно, должна у вас спросить, это можно ли было предположить что-то подобное с учетом того, во сколько вокруг Брюсселя уже было сконцентрировано в последнее время?
Не только можно было бы предположить и смоделировать какие-то ответные меры. Это и делалось. Мы видели, что не просто на протяжении последних лет предпринимались какие-то меры безопасности, даже особого какого-то характера. А может быть, еще надо отмотать с расстрела редакции. Вот там Шарли это все Эбдо. Началось. Да, Шарли Эбдо, когда все руководители шли, держась за руки по улицам, в общем-то, демонстрировали то, что меняется ситуация, они готовы на нее реагировать, отвечать. Но даже вот буквально несколько дней назад в Брюсселе как раз были аресты соответствующих там представителей группировок.
Четыре дня назад.
На днях. И об этом говорят именно в Брюсселе, именно в Бельгии. То есть это говорит о том, что соответствующие службы работали, но, видимо, терроризм все-таки обладает такими свойствами, что предотвратить это нельзя. Хотя, с другой стороны, здесь надо отметить очень интересные факторы, которые сопровождают все эти взрывы, параллельно развиваются почему-то, к большому сожалению, к ужасу граждан, я бы сказал, параллельно развиваются процессы уничтожения террористов, то есть антитеррористическая борьба и активизация взрывов. Почему-то вот чем больше ведется борьба, тем больше взрывов, тем они страшнее становятся.
Какая-то прямая связь. Вот вступила в Россию в сирийскую операцию, через 3 дня мы получаем самолет. 4 дня назад арестован лидер боевиков. Брюссель получает теракт.
Я думаю, что кто-то здесь, какие-то наблюдатели постараются увязать эти события, потому что, их просто невозможно разнести в пространстве. Вопрос уничтожения боевиков, вопрос о том, что же происходит на Ближнем Востоке сейчас, потому что ситуация непонятная, он будет активизирован в ближайшее время. Я думаю, на серьезном уровне будут рассматриваться ответные меры. Видимо, то, что было до этого в плане уничтожения террористов, ИГИЛ, они, кстати, взяли на себя ответственность, но мы отдельно, наверное, на эту тему еще переговорим. Да. Это как-то не сработало. Или сработало, но не так, во всяком случае. Здесь какие-то нужны более, видимо, широкие меры всего международного сообщества, ведущих стран мира, чтобы каким-то образом это купировать надежно. Гарантии, конечно, 100% может не быть, но хотя бы 99%.
Вот что касается общих мер, это же очень важный вопрос. Сегодня с некоторой обидой я слышу по телевизору, от политических деятелей России. Вот вы не хотите к нам прислушаться, вы не хотите с нами. Мы знаем, как нужно бороться с терроризмом, а вы не хотите объединиться, а ведь наша помощь может пригодиться. Вот сейчас у нас на связи с нами Сергей Гончаров, Сергей, президент Ассоциации ветеранов Альфа. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотела спросить вас, вот что может предложить Россия той же Бельгии, международного сообщества по части борьбы с терроризмом? От чего так упорно отказывается Запад из тех разумных предложений, которые, возможно, есть у России. Вот как вам кажется, чем она могла помочь? Чем могла упредить то, что случилось?
Вы понимаете, я бы не ставил вопроса, почему мы должны помочь Бельгии или Европе. Мы должны помочь прежде всего сами себе, чтобы у нас это не было теракта. Это первое. И второе, если вы считаете, что Европейский Союз или страны Европы совершенно независимы от Америки, я думаю, что это не так. Это, наверное, все признают. Поэтому должна быть отмашка от американцев. Если американцы напрямую войдут в контакт президент Обама, президент Путин, встретятся и обсудить эту проблему, найдут единую концепцию, я думаю, что Евросоюз автоматически к этому припнет. А сейчас рассуждать по отдельной стране, ну, Франция 4 месяца назад была в ахинеи с терактами, все стояли на ушах, сейчас в Бельгии.
Так хорошо, нет, все, нет, Сергей, нет, мы не будем ничего отдельно обсуждать. Пусть американцы согласились, пусть объединили усилия. Какие, вот что именно Россия, в чем ее уникальный опыт по борьбе с терроризмом, может быть, что это? Я серьезно спрашиваю, я не представляю, вы знаете.
Давайте, наверное, объединим это, как бы, ваш вопрос. Я могу сказать, что есть такие страны, как, допустим, тот же Израиль, который 50 лет воюет и имеет огромный опыт в борьбе с террором. Берем Россию, мы же не признаем, что да, у нас были теракты, но наши спецслужбы, по крайней мере, серьезно влияет на ситуацию и, как бы, отбивает атаки террористов. То есть, если кто-то считает, что у России нет опыта и нет знаний, и у нас плохая работа спецслужб, я с этим согласиться не могу. Вот. Мы говорим о том, что почему европейские спецслужбы так поверхностно относятся к тому, что у них творится в странах. Если мигранты диктуют им условия, и что хотят, то и делают, то, извините, я не понимаю такую толерантность, я не понимаю такое отношение к своим гражданам.
Вот, Сергей, я и хочу из вашего ответа, понимаете, вот я же по пунктам хочу вычленить. Вот первое, что вы уже сказали. Вы считаете, что в России лучше работают спецслужбы. Вы имеете в виду оперативную работу там где-то внутри, как это там называется, в рядах этих боевиков, когда они получают информацию. Это?
Агентурно-оперативная работа. Да, конечно, агентурно-оперативная работа — это первое-наперво работа спецслужб. И второе — это понятие, о чем, с кем мы воюем. Если кто-то хочет сравнивать Аль-Каиду и ИГИЛ, это совершенно разное. Аль-Каида — это типа мальчишка сопливый по сравнению с ИГИЛ, потому что ИГИЛ — другая структура с большим финансовым ресурсом и с большим людским ресурсом, и она это показывает, то, что, как мы сейчас с вами обсуждаем. Поэтому надо понимать, что это другой уровень, поэтому и должен быть другой уровень противодействия стран, которые собираются воевать с этим, извините, злом.
Хорошо. Значит, вот то, что я могу сказать и переадресовать от вас следующему нашему эксперту, это то, что вы считаете, что западные спецслужбы не справляются именно с вот этой разыскной оперативной работой, агентурной работой. Это Россия делает лучше. Так вы считаете?
Россия делает лучше. Второе. Если эти страны Европы пропускают в Германии сейчас 1 100 000 так называемых беженцев, если все думают, что это действительно беженцы серые и убогие, которые бегут от войны, я вас уверяю, это не так. Там есть огромный или большой процент, я назвал, людей, как бы в России, призывного возраста, мужчин, которые прибыли в эту страну не работать на благо Германии, там, благо Бельгии. Они пришли с другими проблемами, которые создают в этих странах. И эти проблемы мы уже видели в Париже, а сейчас видим в Брюсселе.
Спасибо большое огромное, Сергей, вам за участие в нашем эфире. И с нами на связи из Брюсселя Виталий Ремица. Виталий, здравствуйте, наш коллега. Да, очень хорошо. Вы сегодня видели все это, но, к большому сожалению, вам пришлось оказаться в том же городе, где это произошло. Мы сразу начинаем с места в карьер об ошибках. Вы слышали, что Сергей Гончаров упрекнул в спецслужбы бельгийские в том, что они недостаточно были, может быть, активны, может быть, аккуратны. Ведь 4 дня назад произошло вот такое мощнейшее эпохальное задержание террориста, за которым охотились несколько месяцев. Вы заметили, что меры безопасности с этого момента стали строже и жестче? Или нет? Или это задержание не повлияло на то, что происходило дальше в столице Бельгии? И, возможно, это как-то стало одной из причин вот того, что это теракты случились?
Ну, такого видимого усиления безопасности в городе после задержания Салаха Абдельслама, который, как вы сказали, 3 дня назад был задержан в ходе антитеррористического рейда, не было заметно. Возможно, где-то в специальных службах, в службах безопасности были какие-то предприняты какие-то меры, но на сегодня сохранялся все тот же третий уровень антитеррористической угрозы в городе, поэтому нельзя сказать, что было какое-то изменение. Но уже сегодня, в день терактов, в результате которых мишенью стал международный аэропорт и метро, которое находится вблизи европейских учреждений, уже сегодня был оглашен четвертый уровень террористического опасности. И поэтому вот я не могу сказать, что с момента задержания вот этого террориста номер один были изменены какие-то меры в сфере безопасности бельгийской столицы.
В чем бельгийская пресса упрекает свои власти сейчас? Вот вы услышали Сергея Гончарова, который говорит, что он считает недостаточно агентурная работа. Это то самое, в чем могли бы сотрудничать с российскими спецслужбами. Он также считает, что слишком легкомысленно вот этот поток мигрантов просачивается, слишком к нему легкое поверхностное отношение, среди них могут быть террористы. А что там у вас говорят, каков перечень их претензий граждан своей страны к своим властям, граждан этой страны?
Я не слышал таких каких-то массовых каких-то упреков со стороны граждан Бельгии, потому что с момента терактов, которые были 13 ноября в Париже, в Бельгии повсюду было видно, что меры безопасности усилены. Практически в каждом большом коммерческом центре были наряды этих солдат вооруженных сил. В европейских учреждениях также были усилены меры безопасности. То есть сказать, что какая-то критика звучит со стороны бельгийцев в адрес их власти, я не могу сказать. Не было такого.
То есть ощущение, что власти сделали все. У граждан страны есть ощущение, поэтому они их не в чем упрекнуть. Это называется лом, против которого нет приема, так?
Видимо, тут была такая интересная ситуация, что когда прогремели вот эти террористические взрывы в Париже, и стало известно, что мозг все эти координации всех этих движений этих террористов происходило с бельгийской столицы, с Брюсселя, со стороны Франции в сторону Бельгии, бельгийских властей было слышно очень много критики, действительно, что, дескать, вы не определяете достаточно внимания тому, что у вас висит в воздухе у вас террористическая угроза, поэтому было очень много, особенно в Фейсбуке, в Твиттерах было много обменов заявлений, которые были критических заявлений на адрес бельгийской власти. Но со стороны бельгийцев как раз было какое-то неприятие того, что как эту всю ситуацию оценивают у соседней Франции. Поэтому ситуация была довольно интересная, потому что бельгийцы парировали, отвечали на это тем, что слушайте, вы преувеличиваете, на самом деле у нас тут все не так уже и плохо, мы все занимаемся, все очень пристально следим за тем, что у нас происходит в нашей столице, в наших других городах, где есть большое сосредоточение вот этих вот, скажем, мигрантских районах, где, по всей видимости, и происходила вот эта радикализация мусульман и где готовились вот эти сегодняшние акты.
Виталий, я задам вам главный вопрос, который мы будем обсуждать в нашей передаче. А у вас, есть ли у вас ощущение, что действительно как-то отпихиваются от помощи России, что России есть что предложить? Они хотят, по известным причинам, не хотят объединяться с ней даже в этом, в чем могло бы объединиться полезно. И вот, в частности, это белорусская... я не буду сейчас забегать вперед. Вот пока вы ответите, есть ли ощущение, что с российской стороны поступали предложения о сотрудничестве, а западное сообщество их не принимает, не хочет с Россией иметь дело, даже по части части борьбы с терроризмом?
Ну, объективно взгляну на вот эту ситуацию. Действительно, России есть чем поделиться, потому что знаем, что в России также ситуация довольно-таки такая сложная в смысле террористических вот этих движений. Но я думаю, что Европа как бы держится на какой-то дистанции от России уже в силу того, что происходит в ситуации с Украиной и так далее. Ну и поэтому где-то имеет это влияние и на какое-то возможное сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом. Но надо заметить, что на политическом уровне и в НАТО, и в Еврокомиссии при каждой возможности замечают, что нам есть над чем работать вместе с Россией. У нас есть вызовы, один из которых – это террористическая угроза нормальной жизни людей и вот этим всем ценностям, которые всему тому укладу, который был создан после Второй мировой войны. И вот сейчас мы видим, что в этой сфере есть большие пробелы, которые надо как бы восполнить, потому что действительно чувствовалось, я лично чувствовал, что в Бельгии есть прямо в воздухе витает какая-то напряженность по отношению к этим людям, которые не находят работы, которые без какой-то перспективы. И это все открывает двери для радикализации, для вступления их в какие-то джихадистские движения и для подготовки вот таких вот кровавых актов, свидетелями которого мы были сегодня.
Виталий, ну вот мы зададим вам последний вопрос, который нас интересует. Мы с Григорием как раз начали до передачи обсуждать, и будем еще с гостями об этом говорить. Совершенно сенсационно необычная произошла история. 14 марта российское издание Life News опубликовало информацию со ссылкой на ФСБ Российской Федерации, которая предупреждает КГБ Белоруссии, что существует два белоруса, принявших ислам, и которые готовят теракты в Брюсселе. Они живут в Брюсселе, они больше не Иван и Алексей Довбаши, их зовут теперь Сулейман и Халид, и они готовят теракты в Брюсселе. Вот такая информация поступает от КГБ, от ФСБ КГБ, и обнародуется в Российской Федерации. И была ли на это реакция в самой Бельгии, и что сейчас об этом говорят, не посыпают ли голову пеплом не от того, что эти люди не найдены, они на самом деле живые, здоровые, с ними разговаривают, и они как бы говорят, что мы никакие не террористы. Но то, что...
Я вас очень плохо слышу. Я слышу, да? Какие-то урывки, фразы.
Хорошо, тогда у нас связь, видите, с Брюсселем прерывается. Мы этот вопрос будем обсуждать с другими гостями. Огромное вам спасибо, Виталий, за участие в нашем эфире. Спасибо большое. Григорий, да.
Елена, есть простой ответ на вопрос, очень важный вопрос, который сейчас Виталий поднимал. А возможно ли сотрудничество вот в этой сфере, в борьбе с терроризмом, более плотное сотрудничество между Евросоюзом и Российской Федерацией. Я думаю, что у Евросоюза и России несколько разные, я вот так мягко сформулирую, несколько разные взгляды на то, что происходит в разных частях Европы, Евразии, ну, например, на востоке Украины. Кто-то называет террористом одну группу активистов, кто-то другую, фигурантов и так далее. Поэтому, если нет вот схожих взглядов на то, что происходит в реальности,
как
на практике.
Как это было из Сирии, кто террорист, а кто не террорист,
и точно такая же проблема, да. Она потом переходит на какие-то другие процессы. Поэтому если здесь нет какой-то схожести взглядов, тогда, естественно, да. Может быть, в какой-то там узкой технической части возможно такое сотрудничество, какими-то, грубо говоря, приборами, какой-то аппаратурой, да. Информацией. Но когда нет доверия по вот этим ключевым вопросам,
сотрудничество... Когда не определились в терминах,
совершенно
как это
верно.
Говорится.
И, опять же, Виталий сказал, он на месте находится событий, трагедии, о том, что введен высший уровень опасности. Да. Если даже при таком режиме происходят взрывы, то это говорит о том, что мало вот этих четырех уровней, нужен какой-то иной, более серьезный режим ответа на эти угрозы. Я уж не знаю, какого цвета должен быть вот в чисто графическом изображении этот ответ, но во всяком случае просится какой-то более высокий уровень реагирования. И еще очень важный момент, помимо вот этого достаточно странного, уникального, в кавычках я беру, белорусского следа, то, что произошло, где произошел непосредственно взрыв территориально. То есть буквально, опять же, это было сказано, там в сотни метров от ведущих европейских учреждений, евросоюзных. То есть это определенный сигнал. То есть если даже в самом центре, в сердце Евросоюза происходит то, что мы видим, а что же может тогда на территории всей остальной Европы произойти? Сейчас Варшава, любая другая столица может поставить вопрос перед Евросоюзом. Если вы не в состоянии защитить сами себя, то на что же надеяться нам? Да. Тут очень много вытекает вопросов из того, что сегодня произошло.
Борис Туманов с нами на связи. Борис, здравствуйте. Борис, журналист-международник, который очень хорошо знает Бельгию. Борис, у вас, вот как у человека, который знает прекрасно Бельгию, у вас создалось ощущение, что не досмотрели, все-таки учитывая, сколько сконцентрировалось в Бельгии, мы видели бесконечные спецоперации. Они жили в режиме АТО, как Дагестан какой-то. Вот мы видели все время, каждый божий день, но раз в две недели сообщение, что облавы, ищут террориста. После Парижа Бельгия превратилась в номер один. У вас было ощущение, что все-таки несоизмерим был уровень вот этой вот опасности, вот предложенной обществу, с той опасностью, которая существовала? Несоизмерим был уровень сохранения, ну, как сказать, того предохранения, что ли, от нее.
Мер предосторожности.
Да, мер предосторожности, знаете, тому, что на самом деле их могло ждать.
Вы знаете, естественно, сам теракт был для меня шоком, но вторым шоком для меня было, когда я посмотрел на фотографии, показывающие, так сказать, взорванные стойки, которые я видел и в которых я стоял не менее сотни раз за последние 25 лет. То есть то, что не были приняты элементарные меры предосторожности в аэропорту, а я вам скажу, как там происходило, и происходило до сегодняшнего утра. Ты подъезжал к аэропорту, входил со своим багажом беспрепятственно в дверь, там огромное зало, ты мог выбирать, ты мог с этим багажом пройти на второй этаж в кафе, посидеть немножко, если у тебя было время, или мог пройти прямо к стойке метров там, за 40 от входа и спокойно сдать свой багаж, получить посадочный талон, а потом ты был предоставлен самому себе, что, собственно говоря, и произошло. И по последним сведениям, взорван был багаж террориста, который подошел к стойке, у которой я стоял неоднократно. И в этом весь ужас, потому что первый твой контакт со службой безопасности аэропорта, это уже когда ты побродил по залам, насладился витринами дьюти-фри, посидел, выпил кофе, и после того, как тебя зовут на посадку, ты проходишь через эти там воротца, тебя осматривают, и ты входишь в самолет. Я за это время, если бы я был террористом, я бы мог точно так же десятки раз взорвать аэропорт. То, что меры предосторожности элементарные, ведь даже у нас в Домодедово вот весь этот скандал из-за того, что, так сказать, там плохо работала служба безопасности на самом входе в аэропорт, в здание его. Вот, пожалуйста, ответ вам на вопрос, чем мы могли бы быть полезны бельгийцам.
Борис, подождите. Давайте с этой, тогда не будем дальше, а вот разберемся с этим. Но ведь то, что вы описываете, это во всех аэропортах мира. Вот то, что происходит в Домодедово и в Шереметьево после теракта в Домодедовске, это такая, знаете, это очень местная история. То есть вот они решили, мы так будем защищаться. Теперь они создали абсолютно такой же уровень отвратительной угрозы на этих рамках, которые при входе в аэропорт. Вы попадаете в эту очередь, в эту толпу. Точно так же может принести, поставить и бросить вам этот террорист со своим смертником уже в эту давку. И почему этот опыт и не был применен российский, который который теперь после 5 лет, после Домодедова, применяется в России, потому что он бессмысленный. Он создает ту же толпу, только в другом месте. И нигде, ни в одном аэропорту мира, я не помню, вы знаете, я часто летаю, я не помню, чтобы вот был применен вот этот российский опыт. Не только бельгийцы его не применяют, его нет нигде. Вы везде свободно заходите в эти аэропорты.
Я понимаю вас и в какой-то степени соглашусь с вами, но тем не менее, я абсолютно уверен в том, что какие-то меры предосторожности, вот это, хотя бы визуальное наблюдение за входящими, это тоже играет очень важную роль, нужно было сделать. Понимаете, не было принято никаких мер предосторожности. Да. И вот эту, я бы сказал, потерю бдительности, которая так контрастирует с высшим уровнем угрозы, как раз я и ставлю в упрек бельгийским властям. Потому что спустя 4 дня после крупного потрясения, после терактов и так далее, не принять хотя бы символические меры предосторожности в наиболее уязвимых местах, это было просто-напросто, ну, я не знаю, безответственно.
Да, вот это я понимаю. Хотя, ну вот, коллега Виталий только что говорил, что сами бельгийские граждане не вот такого упрека не выдвигают. У них было ощущение, что достаточно заботятся о них их власти. А вот как вы, Борис, объясняете тот факт, что... Вот вы же следите за их прессой. Как вы объясняете тот факт, что вот такая странная, удивительная публикация появляется 14 числа в российской прессе об этих белорусах? Но мы даже... Вот я даже не акцентировалась бы, может быть, в этом вопросе вам на белорусах, а в том, что в Бельгии ожидаются террористические акты. И было ли это... Но воспринято как-то в Бельгии или совсем все, что происходит информационно в России, их не трогает, не касается, они не доверяют.
Вы знаете, во-первых, я хотел бы на секундочку вернуться вот к проблеме аэропорта и реакции бельгийцев. Угу. Мне только что на глаза попалась информация о том, что служба безопасности аэропорта рвет и мечет, потому что они за 2 или 3 месяца предупреждали, просили свои вышестоящие организации укрепить каким-то образом, усилить меры предосторожности, меры безопасности.
Хотя бы фейс-контроль, вот тот самый пресловутый. Да.
И фейс-контроль, и какие-то, я не специалист в этих вопросах, но факт остается фактом. Служба безопасности аэропорта Заденден открыто упрекает вышестоящие свои инстанции в том, что они не откликнулись на их настоятельные просьбы и требования как-то усилить охрану аэропорта. То есть пока до граждан Бельгии вряд ли такая тонкость дойдет. Потом, когда начнется разбирательство и так далее, наверняка они тоже могут предъявить такие упреки. А вот что касается главного аспекта вашего вопроса, то я скажу так. Понимаете, я понимаю бельгийцев, я понимаю, что их можно упрекнуть опять, так сказать, там в слишком узкой области какой-то и так далее, но когда такая экзотика, вроде 2 белоруса, принявшие ислам, готовит теракт в Брюсселе, я думаю, что вряд ли бельгийцы на это среагировали серьезно. Это, кстати говоря, это вовсе не в их пользу говорить, опять же. Но не будем забывать вот о чем. Я прекрасно понимаю, что мы могли бы поделиться какими-то своими техническими методами предотвращения терактов, которые, кстати, тоже не всегда действуют. Но не будем забывать, что в Европе сами европейские общества, особенно французское и бельгийское, сами того не подозревая, являются практически питательной средой для терроризма. По сути дела, это кусочек, если небольшой кусок мусульманского мира, который перенесен в ту же Францию и в ту же Бельгию. Понимаете? Моленбек, вот этот пресловутый квартал Моленбек, он стал, по сути дела, штаб-квартирой европейского терроризма, вернее, исламского терроризма в Европе. А был он 20 лет назад, вот на моих глазах эта эволюция происходила, был милейшим брюссельским квартальчиком, по которому я когда-то бродил, наслаждаясь вот окружающей обстановкой и атмосферой вот одного из таких кварталов Брюсселя. А потом с годами, прошло лет 10, наверное, я обнаружил, что там все меньше и меньше становится бельгийского. Местный колорит уже перебивается дамами в чадрах и всяких длинных платьях и так далее и тому подобное. И вместо пивных там появляются шашлычные, условно говоря. А потом я просто перестал туда ходить, потому что, видимо, критическая масса вот приезжих стала такой, что я стал ощущать явную атмосферу, но если не враждебности, то неприязни. И мне там не нравилось уже. Я перестал туда ходить. То, что это все закономерно. И то, что европейцы сегодня расхлебывают последствия своей непонятной мне прихоти, которая именуется там политкорректность, толерантность и так далее и тому подобное, для меня кажется закономерным. Я, видит Бог, я нисколько не злорадствую по этому поводу, но я должен вам сказать, что мой личный опыт, я пытался, и когда бывал во Франции, и когда бывал в Бельгии, я пытался понять, что стоит за этим активным нежеланием даже рядовых бельгийцев и французов просто поставить совершенно гуманное условие своим будущим новым гражданам. Ребята, вы хотите жить у нас, ради Бога, мы вас с удовольствием примем. Все преимущества жизни в социальном плане, так сказать, и прочее, в нашей стране будут вашими. Но при одном условии. Вы примете наш образ жизни. Никто вам не запрещает исповедовать вашу религию, есть там собственные блюда и так далее и тому подобное. Но ради Бога, не забудьте, что мы светское государство со своей исторической традицией, и, пожалуйста, не делайте ничего такого, что могло бы эту традицию нарушить или исковеркать. Вы понимаете, подобного рода предисловие для каждого приезжающего иммигранта в ту же Францию или в Бельгию не было бы абсолютно...
Вы же понимаете, что если даже они скажут «да», это не значит, что они будут соблюдать эти условия. Они же крови не будут расписываться и клятвы давать.
Но тогда у властей будут все основания в случае нарушения этого. Ну, нарушения, помните, были скандалы, когда вдруг группа мусульман прямо на тротуаре, где-то там на бульваре Сен-Жермен, начинала молиться, мешая прохожим и так далее и тому подобное. Всех могли бы совершенно спокойно либо оштрафовать, либо выслать.
Депортировать.
В крайнем случае. Понимаете?
Понятно.
Подобного рода меры вполне уместны.
Да. Борис, спасибо вам большое. Вот, пожалуйста, Григорий.
Что касается секвестра толерантности, то на практике это абсолютно невыполнимо.
Абсолютно
невозможно.
Согласен, да.
Целому спектру самых разных причин, а откуда вообще вот особенности человека, особенности той или иной национальности исходят. Это прежде всего культура. То есть вот те же шашлычные, тогда надо запрещать шашлычные. Если идет культура, это кухня, это одежда, мода своеобразная, соответствующая и так далее. Тогда надо запрещать все, вплоть
потом
до имен.
Потом религия, ведь это же...
На практике
почему
это
же
невозможно.
Одна религия возможна, другая нет?
Конечно.
Что и возможно? Обряды, соответственно.
Ну, тоже. Конечно, да. Это, ну, можно назвать благопожеланием, то есть это невыполнимо. А что можно сделать на практике? Вот здесь мы видим, Борис это отметил, что начинается такое сваливание определенной ответственности с одних служб на другие. Угу. То есть мы предупреждали, мы говорили, сейчас будут подниматься какие-то там предупреждающие документы, каждый будет доказывать свою позицию, что он говорил там месяц назад, год назад и так далее. А здесь нужна немедленная реакция. Какого плана? Ну, например, должен быть один регламент на всю Европу,
ну, по крайней мере, на те страны, которые входят в Евросоюз, можно вот так протестировать сначала на Евросоюзе, регламент прохождения допуска, доступа людей, пассажиров или людей, тут тоже надо разделять, в аэропорты, которые имеют отношение к Евросоюзу. Один единый регламент. Если вы этот регламент не соблюдаете, вы к нам никакого отношения не имеете.
А что это значит допуск к аэропорту людей?
А вот это та самая схема, когда вот сейчас мы обсуждали, да. Вот дискуссия была, а стоит ли перенимать опыт, допустим, да. Российской Федерации, действительно возникают вопросы.
Конечно.
Просто взрыв будет в другом, месте.
Да,
человек зашел,
и с большими жертвами.
На аэропорта
да, я
находится.
Видела, какие толпы стоят перед этой.
Пожалуйста, пусть соответствующие
ленточкой.
Службы, правоохранительные да. органы, они же профессионалы, пусть они четко выработают регламент,
да.
При котором они гарантируют, они за это отвечают,
что,
они получают
что
деньги.
Что он свою
бюджета.
Сумку не подбросит на
совершенно
эту
верно. И тогда не будет такого, что а кто виноват, если взрыв произошел? Аэропорт или те девушки, которые там контролируют, стоят. Надо же эту ситуацию видеть. Там в навал идут. Кто-то приходит с чемоданчиком, проходит, его быстро пропускают через эту рамку. А кто-то приходит на одного человека, а огромный объем груза приходится. Пусть выработают соответствующую схему.
Ну, ладно, я вот очень просто, чтобы так немножко... Ну, коротко скажу одну вещь, что однажды, не так давно я бросила свой факт. Ну, так получилось, не буду рассказывать долго. Свой чемодан в центре аэропорта Франкфурта и улетела в Москву. Так получилось. И он там остался. Ничего, его потом увезли в камеру хранения. Но, слава богу, что это была я. Я его потом получила, мне его прислали. Но действительно правда состоит в том, что вы можете в любом месте бросить свои вещи и уйти. Вот как я сделала, у меня были на это причины. Не буду описывать, но так было. Что буквально этот неопознанный совершенно объект, мой чемодан, без всяких там бирок, наклеек, он был потом найден, отправлен в камеру хранения и прислан мне в Москву. Но сам факт, от него не попрешь, не уйдешь никуда. С нами на связи Кирилл Коктыш. Кирилл, здравствуйте.
Добрый вечер.
Кирилл у нас доцент кафедры политической теории МГИМО. И, Кирилл, вам, мне тоже очень интересно знать, что вы думаете об этой истории с белорусами. Вы простите, что я все время спрашиваю, но она настолько необычная, что 14 числа на российском сайте появляется предупреждение, что в Бельгии случаются теракты. Правда, указывают, наверное, совсем не тех людей, которые их совершат потом, впоследствии. Но, тем не менее, указание российской службы на КГБ, на КГБ Беларуси, на белорусских граждан в связи с игиловскими терактами, по-моему, это что-то абсолютно уникальное в истории. Как вам кажется?
Ну, я думаю, что в наше время мало что осталось уникального.
Да.
Другой вопрос, что конкретно данная история с конкретными белорусами, насколько я понимаю, опровергнута ими самими.
Это да.
То
да,
есть
да.
они уже нашлись, они не да. смертники, угу. да, они проживают в Бельгии. Но они опять же сделали свои заявления о непричастности к тому, что произошло. Поэтому, скорее всего, что это был просто ложный путь. Другой вопрос, что принятие ислама является все-таки настолько нестандартным действием, что всегда привлекает внимание всех спецслужб, и здесь не является исключением ни белорусской, ни российской, ни европейской спецслужбы. Это абсолютно понятно.
Понятно. И, Кирилл, ваше мнение все-таки по поводу того, чем могло... Существует ли действительно что-то такое в российском опыте, что могло бы быть реально полезно для борьбы с терроризмом на Западе, а они вот не берут, отпихиваются? Есть ли что-то такое?
Реально полезным была общая антитеррористическая коалиция, куда входила и Россия. Потому что на самом деле ее распад, который де-факто произошел 2 года назад, он и обусловил и миграционные потоки, и мощь исламского государства, и, соответственно, всплеск тех же самых террористических актов. Угроза настолько высока, что бороться с ней можно только тотально, только совместными усилиями. И практика показывает, что усилий любой национальной спецслужбы будут недостаточно, особенно в условиях, когда в Европу уже пришло более 1 000 000 мигрантов. И непонятно, кто это, что это за люди, какая часть из них воевала в ИГИЛ, какая часть принадлежит различным террористическим организациям. Даже если это ничтожный процент, пускай это 1%, это все равно 10 тысяч человек, это более чем достаточно, чтобы надолго лишить Европу ее сегодняшнего образа жизни и ее сегодняшней идентичности. Угу. То есть здесь проблема, которая превосходит любые национальные масштабы, И, наверное, единственный способ решать такие проблемы – это раннее предупреждение. Инструмент раннего предупреждения был. Это была совместная террористическая коалиция, которая существовала с 2001 года. И ее разрушение как раз-таки явилось причиной всего того, что мы сегодня наблюдаем.
Понятно. Но я понимаю, что вы говорите правильные слова и верные. Наверняка нужно бороться вместе. Но, тем не менее, очень вот у вас существует представление очень конкретное о том, что в России есть некий опыт борьбы с терроризмом, который реально может быть полезен для Запада. Вот очень конкретный прикладной опыт борьбы с терроризмом. В чем-то она показала успехи, на ваш взгляд?
Это примитивная работа. Это превентивная работа, потому что террористический акт можно предотвратить только на ранних стадиях, когда отслеживается подготовка, отслеживаются сетевые связи, и дальше делаются, соответственно, те шаги, которые незаметно для общества, но оказываются эффективно по обеспечению его безопасности. Когда вы пытаетесь решать проблему тогда, когда она уже случилась, это будет в большой степени просто пиар для того, чтобы успокоить население, но реальная эффективность всех этих действий будет невысока, мы все это прекрасно понимаем, это уже будет называться по большому счету терапевтической мерой. А раннее предупреждение – это опять же совершенно другой стиль работы спецслужб, и мы понимаем, что сегодня европейские спецслужбы, они перегружены, они не приспособлены к выполнению этих задач, они получили миллион новых пассажиров, в отношении которых они не знают ничего, у них нет истории, и у них нет никаких мощностей. История с Кёльном, история показала, что, в общем-то, контроль очень условный, и при желании мигранты могут легко нарушать, причем кардинально нарушать сложившийся образ жизни. И Бельгия, в общем-то, является уже осознанным политическим вызовом, потому что все-таки Брюссель – это центр Евросоюза, это столица Евросоюза. И если порядки монополии на насилие присваивают себе экстремисты и забирают, по сути, у Брюсселя, то это заявка на то, что они главнее Брюсселя. Это очень осознанный политически сформулированный вызов проекту «Единой Европы», на который, в общем-то, Брюсселю придется давать ответ в самом тяжелом формате, потому что проблема уже случилась, ее не предотвратили. И, как мы знаем, реальных инструментов по распоряжению Брюсселя на самом деле достаточно мало. Так что я думаю, что ответ, скорее всего, будет на национальном уровне, но не на общеевропейском, от чего проект «Единой Европы», конечно, ничего не
говорит. Понятно. Я сейчас вот предлагаю нашим гостям, экспертам, послушать мнение москвичей, что делать Европе со всем этим. Потом я вас всех попрошу прокомментировать представление людей о действиях, которые должны предпринимать европейцы. Посмотрим опрос.
Как остановить волну терактов в Европе?
Надо делать то, что предлагает наш президент Путин. Вовсю. Вот тогда не будет никаких актов. А когда двойственная политика, она всегда приводит к терактам.
Панацеи, конечно, нету. Но я думаю, что надо, по крайней мере, там прекратить с дурной толерантностью. Вот мой друг, это мы друзья, да, но это дружба, а толерантность в понимании Европы – это уже несколько другое. Это уже вседозволенность.
Мне кажется, нужно меры принять, как вот в России. Мне кажется, в России в последнее время очень так хорошо борются с терроризмом, со взрывами, чтобы органы были более организованы. Вот. И плюс следить за миграционной политикой в Европе. Потому что, на мой взгляд, они там не сильно контролируют, кто у них приехал, кто нет.
Я лично сам не знаю. Я вообще против всякого террора. Когда я задумался что если стоит расстреливать террористов, это будет уже либо по-нацистски, либо по-советски. А я не люблю ни советский, ни гитлеровский режим.
Всех разорвать на фашистский крест.
Кого всех?
Которые этим занимаются. Шутка, конечно. Да как остановить? Я не знаю, как остановить. Если даже сильные мира сего не знают, как остановить, а я тем более не знаю.
Ну, во-первых, огромная ошибка Меркель, что она запустила такое количество беженцев. Ведь надо все-таки рассчитывать и возможности, и силы. Если ты запустил так много, значит, надо было построить разведку, предупреждение какое-то. Ведь знали же они, что у них такая идет сейчас напряженность.
Не пускать туда иммигрантов, по-видимому.
По-моему, сейчас уже нет такого просто одного выхода. Нужно как-то к этому постепенно приходить, какими-то переговорами и так далее.
Исходя из того, что я педагог, а я считаю, что все начинается с детства, нужно воспитывать отношение такое, что самое главное – это жизнь человека. И воспитывать это с детства.
Я думаю, что надо больше работать с людьми, в смысле проводить с ними какие-то разговоры, еще что-то. Но и усиливать, не сокращать нашу, как говорится, полицию, а наоборот – увеличивать, то есть, ну, призывников их привлекать.
Ну, выбросы вообще, это тоже контроль, надо смотреть, как люди, что, почему. Там есть такой район, и они не знают, кто живет там.
Ну, вот вы из Венгрии, а живете в России. Вот вы где себя спокойнее чувствуете, в Европе или в России?
В Бельгии тоже спокойнее, это только был такой один раз. Это не так, что каждый день там опасно. По-моему, здесь тоже опасно. Почему? Здесь в метро тоже были один раз катастрофа. Это здесь тоже возможно.
Ну, надо поменьше войн, тогда не будет народ бежать, соответственно, будет это. Ну и платить побольше, наверное, народу.
Ну вот, пожалуйста, Григорий,
да, скажите, общие слова, да. Хотя мнения, да, конечно, очень интересны были. Конкретно два пункта.
Да.
Из опыта Российской Федерации в плане борьбы с террористами и с беженцами, вот этими неконтролируемыми массами, почему-то в России нет вот такой приливной волны, многомиллионной, беженцев. Есть трудовые мигранты, есть беженцы. Кстати, Европе я бы советовал разделять эти понятия. Мы иногда через запятую даем вот эти термины. Беженцы, мигранты. Мигранты – это люди, которые приезжают работать в конкретную страну, заниматься конкретной профессией, конкретным делом. А беженцы, они бегут из какой-то страны по каким-то причинам. Им не важно, какая это страна – Польша, Венгрия, Бельгия и так далее. Возникает вопрос. Вот, допустим, мы живем в какой-то стране Евросоюза, зачем в нашу страну бегут люди из другой страны? Если они бегут от войны, от террора, от какого-то ужаса на их родине, тогда, соответственно, надо какие-то делать, ну, лагеря временные и так далее, а потом их оттуда перераспределять. Не могут люди, которые из стран, которые не входят в Евросоюз, бежать напролом в Евросоюз. Но это исключено. В России такого нет, я подчеркиваю. И еще Россия могла бы поделиться, это практически почему-то нигде не звучит, опытом работы с этническими структурами, общественными организациями, федеральными, национально-культурными автономиями. А в России, я извиняюсь за этот термин, пока нет такой ситуации, чтобы какие-то этнические группы, а тем более неконтролируемые массы, качали права государству. Наоборот, наблюдается достаточно гармоничная работа между органами власти и соответствующими этническими группами. В Европе такого нет. Там достаточно жесткие требования выдвигаются со стороны даже не этнических групп, а группировок во многих случаях. И там нет вот такого диалога, который мы наблюдаем. Пока еще, может быть, это опыт Советского Союза, я не знаю.
То есть
но
вы хотите сказать, что там языком ультиматумов они
совершенно
верно.
Со вот
властями.
Эти два пункта, вот этими двумя пунктами Россия вполне бы могла поделиться. Сейчас уже, вот буквально сегодня.
Но, по сути, то, что вы
коллегами.
Говорите, это можно там по-простому сказать, прижать их. Так, пожестче с ними,
ну,
пожестче.
Какую-то другую работу проводить. Пусть занимаются фестивалями своими, пусть это будет не просто шашлычное, пусть они всем презентуют, конкретным гражданам конкретной страны, свою национальную кухню. Как-то должно все это соединяться между собой. А мы видим, вот Борис об этом нам говорил, что наоборот разъединение. Вот эта щель все больше и больше между приехавшими, неважно, кто они, мигранты, беженцы, и теми людьми, которые там жили постоянно.
Борис, но вот вы считаете сейчас, в каком направлении будут двигаться бельгийские власти, европейские власти после этих терактов? Они будут менять свою политику миграционную, о которой вы говорили, или нет? Или все равно вот по другим пунктам, по другим направлениям пойдет борьба с террором, но это они трогать не будут? Это ценности, это святое, пусть живут свою жизнью, как жили.
Мне кажется, что если европейцы не внесут существенные коррективы в свою миграционную политику, это было бы с их стороны величайшей глупостью, потому что речь идет по существу о выживании Европы. И дело совсем не в том, что, допустим, там лишнее шашлычное появится или не появится. С самих шашлычных нет ничего ужасного. Дело в том, что критическая масса мигрантов в Европе достигла уже такого значения, что она потенциально представляет собой опасность. В смысле, в случае дальнейшей радикализации вот этой террористической деятельности, религиозных фанатиков и так далее и тому подобное, Европа может очень серьезно пострадать. А вот в том, что касается, допустим, там, я не знаю, совершенствования оперативных методов там и так далее и тому подобное, я не думаю, чтобы Европе, европейским спецслужбам там нужно было бы, там, я не знаю, брать специально у кого-то уроки, неважно, у американцев или у россиян. Там это делается все само собой. Может быть, недостаточно, может быть, где-то слишком благодушно, но, тем не менее, это делается. Вопрос в другом. Европа должна коренным образом изменить свою позицию по отношению к такому явлению, порожденному ею же самой, как мигранты. Нельзя неконтролируемым образом впускать к себе массы людей, добрая часть которых потенциально может быть специально заслан туда для проведения терактов. Это очевидно любому человеку, и никакие соображения гуманизма, политкорректности, толерантности там, и так далее и тому подобное не должны мешать европейским властям принимать разумные и необходимые меры для спасения своих собственных обществ.
Понятно.
Своих собственных стран.
Спасибо, Кирилл. Вот я вам сейчас тогда обращу сразу вот комплексно все эти точки зрения. Существует точка зрения наших прохожих на улице, которые говорят, что да, нужно менять миграционную, слишком много, это опасно. Существует такая сбалансированная точка зрения наших гостей, экспертов, что менять, но так аккуратно, но менять. Существует Владимир Жириновский, который сегодня по всем каналам российского телевидения объявил, что за 50 лет вычистит всех мигрантов. Просто все, кто приехал последние 50 лет из стран соответствующих, не Европы, вычистить и выгнать, выслать и не пускать больше, отгородиться. Он просто сегодня такие речи трактовал, что не ездить друг к другу, ни конференции не проводить. Вот каждый живет в своем мирке этническом и прекращать эти контакты. Считаете ли вы, что для Европы возможно, выполнимы хотя бы вот какие-то, хотя бы очень мягко сформулированные требования или просьбы, или совет об ограничениях в своей миграционной политике? Или это нереально? Это настолько глубоко в ее ценностях, что ничего меняться здесь не будет?
Но я бы сказал, что уже все изменилось. Хотим мы или нет, но ценности никогда уже не будут прежними. Уже патриархальные культуры Юга Европы скомканы, они уже трансформированы. И дальше отделить мигрантов от европейцев, особенно мигрантов второго поколения, как-то можно. Они граждане, они пользуются всеми правами. И на самом деле это проблема Европы, что впервые в своей истории она не может превратить мигрантов в европейцев. Ведь Европа всю жизнь была страной мигрантов. В нее все приходили, начиная с Римской империи, начиная с тех же готов, с тех же гунов. Но как-то какое-то время спустя все равно превращались в европейцев, и Европа была тем привлекательным центром, который всех привлекал. Все приходили, чтобы стать Европой. А сейчас, наверное, впервые за 2000 лет истории мигранты приходят не для того, чтобы стать Европой, а для того, чтобы, наоборот, переделать Европу под себя. И Европа впервые оказалась в роли объекта, а не субъекта. Это принципиально новая ситуация. Поэтому, да, можно говорить о ценностях, можно говорить о их нерушимости, но это все будут пустые заклинания, потому что они уже изменились, они уже другие. Уже с этим придется жить, и надо просто все это честно как-то переосмысливать и, наверное, искать тот ресурс европейскости, который позволил бы, наверное, какую-то ситуацию какое-то время спустя, может быть, трансформировать и приблизить к тем стандартам, которые мы наблюдали несколько лет назад. Но потому что сегодня никаких реальных движений на самом деле возможности для этого просто нет.
Весь вопрос, будут ли они это делать, будут ли осуществлять ту фильтрацию, о которой сейчас, вот, которые их призывают, будут ли они это делать?
Ее можно попытаться сделать, но при таком миграционном давлении это будет бессмысленно. Эрдоган будет вымогать деньги из Европы, в общем-то, поезд будет их получать, будет все равно прикрывать этот канал. Если не через Турцию, пойдут через Грецию. Если не через Грецию, через Албанию. Найдется четвертый, пятый путь. То есть в этом плане Европа остается уязвимой, и никуда ей от этой проблемы не деться. Проблему придется решать там, где она возникла.
Придется.
А решить ее в самой Европе уже просто поздно, и запретительные меры, как я говорил, это опять терапевтический эффект для населения. Это демонстрация того, что власть что-то делает, но на самом деле в плане реальной эффективности это крайне низко и близко к нулю.
Спасибо. У нас всего минутка, но, Григорий, я все-таки прошу вас за эту минутку сказать, теракты будут продолжаться, пока не Пока ничто.
Теракты будут продолжаться, это абсолютно очевидно. Пока не будет каких-то из ряда вон чрезвычайных, особых мер реагирования. Мы, к сожалению, пока видим те же самые слова, те же самые реакции. И это не позволяет нам надеяться на какие-то позитивные изменения.
Мы завершаем на этом программу «Лицом к событию». На волнах Радио Свобода следим за событиями в Бельгии. К сожалению, печальными.
Лапарაკობს радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა радио თავისუფლების რუსული სამსახური.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.